Александра припомнила, как в первые годы их брака его колени и локти вонзались в нее, когда он корчился на кровати от ночных кошмаров. Она любила его за эти кошмары, потому что они служили свидетельством его ужаса перед перспективой жизни и ответственностью, которая маячила на горизонте его ранней мужской зрелости. К концу их брака муж спал неподвижно, как мертвец, лишь потея и тихо посапывая. Александра сняла с кухонной полки его многоцветный прах и посыпала им узловатый сосновый брус размером 2 на 4 дюйма, служивший плечами каркаса. Голова и лицо волновали ее куда меньше, чем ступни. Она призналась себе, что конечности в мужчине были для нее важнее всего. Что бы там ни было посередине, идеальный в ее представлении мужчина должен обладать тонкими и изящными ступнями, как у Христа на распятии. Скрещенные, пробитые гвоздями, с натянутыми сухожилиями, длинными пальцами, расслабленные, словно в полете, и загрубевшими от работы широкими ладонями, эластичные, как резина, руки Даррила были самой отталкивающей частью его тела. Александра эскизно воплотила свою идею в глине, использовав для этого последние запасы белого каолина, привезенного из Ковентри, с заднего двора вдовы. Ей достаточно было вылепить одну ногу и одну руку, приблизительность изображения не имела значения. Это было действительно важно. Так это не оконченный продукт, а послание, начертанное в воздухе и предназначенное для тех сил, которые формировали конечности в малейших подробностях, до мельчайших фаланг и фасций каждого пальца, для сил, которые совершенствовали, доводя до точных анатомических структур неистовое озарение Творца, выплескиваемые им, как из рога изобилия. В качестве головы Александра поместила наверху скромных размеров тыкву, купленную в зеленой лавке на шоссе номер 4, которая 10 месяцев в году выглядела безнадежно заброшенной и захудалой, но в сезон урожая возрождалась к жизни и прихорашивалась. Выпотрошив тыкву, она насыпала внутрь немного праха Оззи, действительно немного, потому что хотела воспроизвести лишь его сущностные супружеские качества. Один из самых важных ингредиентов – землю с запада, пригоршню сухой песчаной почвы, благодатной для произрастания полыни, было почти невозможно раздобыть в Род-Айленде. Влажный восточный суглинок не годился. Но однажды Александра заметила припаркованный на Оук-стрит пикап с номерным знаком Колорадо, залезла рукой под задний бампер, соскребла с него немного бурой сухой грязи, принесла ее домой и смешала с прахом Оззи. На тыкву было также необходимо надеть ковбойскую шляпу, и ей пришлось ехать в Субару в Провиденс и искать там магазин, в котором студенты Брауновского университета покупают костюмы для театральных постановок, карнавалов и демонстраций протеста. Очутившись в Провиденсе, Александра вдруг решила записаться в школу изобразительных искусств Род-Айленда в качестве студентки-заочницы. Как скульптор-примитивист она достигла своего потолка. Остальные студенты были не намного старше ее детей, но один из преподавателей, керамик-индеец из Нью-Мехико, прихрамывающий мужчина с дубленой кожей, далеко за 40, хлебнувший горе в жизни, привлек ее внимание. А она обратила на себя его внимание здоровой пышностью своих форм, в которых было что-то животное. Недаром Джо Марино в моменты близости называл ее своей коровой. После нескольких семестров знакомства и ряда размолвок они поженились. И Джим увез ее и детей обратно на запад, туда, где воздух был восхитительно разреженным, а колдовство оставалось прерогативой исключительно шаманов Хоппи и Навахо. «Боже мой!» — изумилась Сьюки, когда они разговаривали по телефону перед отъездом Александры. «Расскажи, в чем твой секрет?» «Это не для печати», — строго отрезала та. Сьюки выросла до редактора «Слова», и, шагая в ногу с входящим в моду безапелляционно-оскорбительным, бесстыдным духом послевоенной эры, каждую неделю печатала статьи о скандальных происшествиях, откровенных признаниях, памфлеты, основанные на банальных городских сплетнях. В общем, все то, что Клайд Гейбриэл брезгливо зарубил бы. «Просто нужно вообразить свою жизнь», — доверительно поделилась с младшей подругой Александра, — «и она сбудется. Сьюки передала этот волшебный совет Джейн, на что милая, сердитая Джейн, которой грозила остаться озлобленной и вечно раздраженной старой девой, чьи ученики уже теперь ассоциировали белые и черные клавиши рояля с костями и чернотой преисподней, совсем мертвым, суровым и угрожающим, недоверчиво прошипела что-то в ответ.